Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске сенсационный мюзикл «Гамильтон», пересказ Владимира Абаринова. 1916-й, 100 лет спустя. Брусиловский прорыв, эротика у Бунина. Главная бродвейская сенсация этого сезона, да и всех последних лет, мюзикл «Гамильтон». Только что он заслужил 11 премий Тони, это высшая театральная награда Америки. С коммерческой точки зрения мюзикл превзошел все ожидания. Каждую неделю сборы составляют по 600 тысяч долларов. Впереди постановки в Чикаго и других городах, включая Лондон. Специалисты считают, что «Гамильтон» сможет заработать миллиард долларов. Фантастическая сумма не только для театра, но и в Голливуде. Популярность мюзикла так высока, что барышники, которых в Америке называют скальперы, дерут по 800-900 долларов за билет. Сегодня «Американский час» познакомит наших слушателей с новейшим шедевром Бродвея в пересказе и в переводе Владимира Абаринова.
При всем уважении к отцам-основателям, американцы воспринимают их как небожителей, от которых веет школьной скукой. Пудренные парики и кафтаны, величавые позы и набившие оскомину истории о детстве Вашингтона покрыли их толстым слоем хрестоматийного глянца. А ведь они были живыми людьми, несовершенными, вспыльчивыми, сварливыми, они спорили и враждовали друг с другом. Счастливая мысль оживить старинные портреты пришла в голову молодому рэперу Лину Мануэлю Миранде. Он сделал своим героем отца американской финансовой системы Александра Гамильтона, портрет которого украшает 10-долларовую купюру. Его жизнь стала для пуэрториканца Миранды воплощением американской мечты. Гамильтон родился на карибском острове Невис, был внебрачным ребенком, рано остался сиротой, а потом поехал в Нью-Йорк учиться на деньги, собранные плантаторами, и вдохнул полной грудью атмосферу движения за независимость. Миранда заставил Гамильтона и других героев американской революции говорить понятным молодежи языком рэпа. Никогда еще Америка не видела своих отцов-основателей лихо отплясывающими хип-хоп. Автор почти не отступил от исторической истины, насколько это вообще возможно в мюзикле. Вот музыкальный номер, открывающий спектакль. В меру своих слабых сил я перевел его тексты на русский. Первым поет Аарон Берр, главный антигерой мюзикла. Это внебрачное дитя произвели на свет шотландец и шлюха, осиротевший с голодным брюхом, он был заброшен волей провидения в нищету и мерзость запустения. Каким же образом и каким манером этот уникум стал героем-революционером и умником? Другие персонажи продолжают. Десятидолларовый отец-основатель оказался малый с понятием. В 14 лет его поставили управлять торговым предприятием. Потом налетел ураган, и случилось полное разорение. Но на нашего парня нашло озарение. Он покрутил карандаш у виска, завел мозгопружинку и начал писать бойко и шибко. Не напрасно юнец драл свою глотку. Его статейки пошли гулять по околотку. Народ сказал, будет из парнишки толк. Собрали денег на учебу и списали долг. Будет, сынок, праздник и на твоей улице. Езжай учиться и становись умницей. Кстати, как тебя звать? Гамильтон отвечает. Мое имя Александр Гамильтон. Еще не знаменит, но амбиций на миллион. Клянусь, из меня будет и толк, и прок. Дайте только срок.
Bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor. Grow up to be a hero and a scholar. The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter by 14. They placed him in charge of a trading charter.
And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside, he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter.
Then a hurricane came and devastation rained. Our man saw his future drip, dripping down the train. Put a pencil to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain, a testament to his pain.
Well, the word got around, they said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came, and the world's gonna know your name. What's your name, man?
Alex Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait.
When he was 10, his father split full of it.
Затем каждый из персонажей представляется. Смешнее всего, с забавным французским акцентом, это делает маркиз де Лафайет. А потом каждый говорит о своих отношениях с Гамильтоном. Друг Гамильтона – Джон Лоренс, погибший в бою. Я умер за него, Джордж Вашингтон. Я поверил в него. Женщины Гамильтона, их было трое. Я любила его. И, наконец, Аарон Берр. Я тот проклятый болван, который застрелил его. Так как тебя зовут, говоришь?
Fought with him.
Me, I died for him.
Me, I trusted him.
Me, I love him.
And me, I'm the damn fool that shot him.
There's a million things I haven't done. Just you wait.
What's your name, man?
Alexander Hamilton.
1776 год. Нью-Йорк. Первая встреча Гамильтона с Аароном Берром. Берр в то время был генералом континентальной армии, Гамильтон – никому неизвестным юношей. Вот их диалог. Гамильтон: «Прошу прощения, вы Аарон Берр, сэр?» Берр: «Это смотря кто спрашивает». Гамильтон: «Ах, ну да, сэр. Я Александр Гамильтон. Я к вашим услугам, сэр. Я искал встречи с вами». Берр: «Он начинает действовать мне на нервы». Гамильтон: «Сэр, я слыхал ваше имя в Принстоне». Берр: «Позвольте предложить вам несколько советов. Говорите меньше, улыбайтесь больше и никогда не показывайте, за что вы или против чего». Гамильтон: «Вы шутите?» Берр: «Дураки, которые мелют языком, плохо кончают».
Pardon me, are you Aaron Burr, sir?
That depends. Who's asking?
Oh, sure. Sir, I'm Alexander Hamilton. I'm at your service, sir. I have been looking for you.
I'm getting nervous.
Sir, I heard your name at Princeton. I was seeking an accelerated course of study. When I got sort of out of sorts with a buddy of yours, I may have punched him. It's a blur, sir. He handles the financials.
You punched the bursar.
Yes, I wanted to do what you did, graduate in two and join the revolution. He looked at me like I was stupid. I'm not stupid. So how'd you do it? How'd you graduate so fast?
It was my parents' dying wish before they passed.
You're an orphan. Of course, I'm an orphan. God, I wish there was a war, then we could prove that we're worth more than anyone bargained for.
Can I buy you a drink?
That would be nice.
While we're talking, let me offer you some free advice. Talk less.
What?
Smile more. Don't let them know what you're against or what you're for.
You can't be serious.
You wanna get ahead.
Yes.
Fools who run their mouths off wind up dead.
Но Гамильтон не обескуражен холодным приемом. Он поступает в армию под начало генерала Берра. У него высокое самомнение. Он верит в свою счастливую звезду. Монолог Гамильтона: «Я малый не промах». «Я малый не промах. Даром не трачу порох. Я просто люблю мою страну больше всего мира. Я молодой голодный задира. Лезть из шкуры я буду до колледжа. Я получил стипендию в Королевском колледже. Скажу без ложной скромности, опуская подробности. Я всезнающий и потрясающий. Но вот досада. Во мне много мозга, но мало лоска. Я должен бежать, словно лошадь в дышле, и кричать, чтобы меня услышали. Но я малый не промах».
I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I'ma get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is I got a lot of brains, but no polish. I gotta holler just to be heard with every word. I drop knowledge. I'm a diamond in the rough. A shining piece of coal, trying to reach my goal. My power of speech, unimpeachable. Only 19, but my mind is older. These New York City streets get cold. I shoulder every burden, every disadvantage I've learned to manage. I don't have a gun to brandish. I walk these streets famished. The plan is to fan this spark into a flame. But damn, it's getting dark, so let me spell out the name. I am the A-L-E-X-A-N-D-E-R.
We are meant to be
a colony that runs independently. Meanwhile, Britain keeps shitting on us endlessly. Essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around, runs a spending spree. He ain't never gonna set his
descendants free. So there will be a revolution in this century. Enter me,
he says in parentheses.
Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually you'll see my ascendancy. And I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry and I'm not.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
«Американский час» продолжает знакомство с сенсационным мюзиклом «Гамильтон» у микрофона Владимир Абаринов.
Война закончена, Америка стала независимым государством. Гамильтон назначен секретарем федерального казначейства, по нынешнему министром финансов. Перед ним стоит сложная задача – заставить заработать американскую экономику, разоренную войной. Он предлагает федеральному правительству свой план – принять на себя ответственность по долгам всех штатов, которые вошли в состав нового государства. Некоторым штатам, не имевшим долгов, это было невыгодно. Аграрная экономика Юга была вполне успешной. Члены кабинета встречают план Гамильтона в штыки. Этот острый момент нашел свое отражение в мюзикле. Президент Вашингтон открывает заседание кабинета. «Леди и джентльмены, вы сегодня могли быть где угодно в мире, но вы соизволили прийти сюда, к нам, в город Нью-Йорк. Могу ли я открыть заседание кабинета? На повестке дня вопрос. План секретаря казначейства Гамильтона – взять на себя долги штатов и учредить национальный банк. Секретарь Джефферсон, ваше слово, сэр». Томас Джефферсон был сам крупным плантатором-южанином и сторонником экономической независимости штатов. Для начала он напоминает о собственных заслугах. «Жизнь, свобода и стремление к счастью. Мы воевали за них в холод, зной и ненастье. К тому же про эти духовные скрепы написал я. Значит, спорить с этим нелепо. Но Гамильтон предал наши идеалы забвению. Извольте задуматься хоть на мгновение. Кто конкретно выгодает от этой аферы? Да сам же Гамильтон, раз он заведует этой сферой. Ежели Нью-Йорк в долгах погряз, как в ушате, Вирджинии за него платить с какой стати?» Гамильтон горячо возражает. «Томас, красноречива твоя декларация, но видишь ли, мы создаем единую нацию. Решение этого вопроса давно приспичило и поспело. Будь с нами или сажай свой огород в Монтичелло. Твоя унылая карта моим козырем бита. Признаем долги, получим новые кредиты. Для экономики это как средство мочегонное. Или ты предпочитаешь царство сонное?»
Ladies and gentlemen, you could have been anywhere in the world tonight, but you're here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting, huh? The issue on the table. Secretary Hamilton's plan to assume state debts and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir.
Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. These are wise words, enterprising men quote them. Don't act surprised, you guys, cause I wrote them. Ow, but Hamilton forgets. His plan would have the government assume state debts. Now place your bets as to who that benefits. The very seat of government where Hamilton sits.
Not true.
Oh, if the shoe fits, wear it. If New York's in debt, why should Virginia bear it? Our debts are paid, I'm afraid. Don't tax the South, cause we got it made in the shade. In Virginia, we plant seeds in the ground. We create. You just wanna move our money around. This financial plan is an outrageous demand, and it's too many damn pages for any man to understand. Stand with me in the land of the free. Pray to God we never see Hamilton's candidacy. Look, when Britain taxed our tea, we got frisky. Imagine what gon' happen when you try to tax our whiskey.
Thank you, Secretary Jefferson. Secretary Hamilton, your response. Thomas, that was a real nice declaration. Welcome to the present, we're running a real nation. Would you like to join us? Or stay mellow doing whatever the hell it is you do in Monticello. If we assume the debts, the union gets a new line of credit, a financial diuretic, how do you not get it? If we're aggressive and competitive, the union gets a boost, you'd rather give it a sedative? A civics lesson from a slave, or hey neighbor, your debts are paid cause you don't pay for labor. We plant seeds in the South, we create and keep planting. We know who's really doing the planting.
Монтичелло – имение Джефферсона в Вирджинии. Вашингтон объявляет перерыв, чтобы успокоить страсти и переговорить с Гамильтоном. Противники плана Гамильтона обещают ему: «Будет тебе уже облом и стресс. Твой план не одобрит Конгресс». Гамильтон жалуется Вашингтону. «Эти вирджинцы – все одного поля ягода, но президент учит его уму-разуму. Я сам вирджинец, не по делу твоя ябеда. Победить на войне легко, править государством сложно. Компромисс найти всегда трудно, но можно. Такова, молодой человек, политика беспрекрас. Думай». думай, ищи выход, убеждай их. Это приказ.
Madison, Jefferson, take a walk. Hamilton, take a walk. We're gonna reconvene after a brief recess. Hamilton,
sir, a word.
You don't have the votes.
You don't have the votes. You're gonna need congressional approval and you don't have the votes.
Such a blunder, sometimes it makes me wonder why I even bring the thunder.
Why he even brings the thunder?
I'm sorry, these Virginians are birds of a feather.
Young man, I'm from Virginia, so watch your mouth.
So we let Congress get held hostage by the South?
You need the votes.
No, we need bold strokes. We need this plan.
No, you need to convince more folks.
Well, James Madison won't talk to me. That's a non-starter.
Winning was easy, young man. Governing's hard.
They're being intransigent.
You have to find a compromise.
But they don't have a plan. They just hate mine.
Convince them otherwise.
And what happens if I don't get congressional approval?
I imagine they'll call for your removal.
Sir,
figure it out, Alexander. That's an order from your commander.
Гамильтон в конце концов убедил своих оппонентов и получил поддержку в Конгрессе. Результат превзошел все ожидания. Благодаря введению внешнеторговых тарифов, денег в казне для обслуживания долгов оказалось более чем достаточно. Государственные ценные бумаги США пользовались спросом в Европе. Страна получила самый высокий кредитный рейтинг. Инвестиции потекли рекой. Американская экономика ожила и окрепла. Джефферсон из противника превратился в союзника Гамильтона. Гамильтон и сам стал авторитетной фигурой. На президентских выборах 1800 года Аарон Берр и Томас Джефферсон набрали одинаковое число выборщиков. В таких случаях судьбу президентского кресла решает Нижняя палата Конгресса. Ей это удалось лишь в 36-м туре, благодаря Гамильтону, который призвал своих сторонников поддержать Джефферсона. Берр по тогдашней конституции стал вице-президентом. Он смертельно обиделся на своего протеже. Берр был умным и талантливым политиком, но слишком обидчивым, а Гамильтон изводил его своими памфлетами. Когда в 1804 году Берр проиграл выборы на пост губернатора штата Нью-Йорк, он решил, что в этом виноват Гамильтон, и вызвал его на дуэль. В сцене из мюзикла, которая называется «Ваш покорный слуга», Берр и Гамильтон обмениваются письмами. Начинает Аарон Берр. Этот наглый эмигрант, сын шлюхи, сирота без роду и племени, поддержал Джефферсона, своего врага, человека, которого он на дух не выносил, только для того, чтобы не дать мне выиграть. Хотел бы я быть в одной комнате с ними, когда они сговаривались. Дорогой Александр, меня не так-то просто разозлить, но я, окончивши с отличием юрфак, умею понапрасну не юлить и осознать могу упрямый факт. Вот каково изволишь видеть положение. Виной моих всех бед твое неуважение. Знай, в злобной брани берега. Итак, довольно полумер. Я твой покорнейший слуга. A.Berr.
How does Hamilton, an arrogant immigrant, orphan bastard, poor son, somehow endorse Thomas Jefferson, his enemy, a man he's despised since the beginning, just to keep me from winning?
I wanna be in the room where it happens, the room where it happens, the room where it happens. You've kept me from the room where it happens for the last time. Dear Alexander, I am slow to anger, but I toe the line as I reckon with the effects of your life on mine. I look back on where I failed, and in every place I checked, the only common thread has been your disrespect. Now you call me immoral, a dangerous disgrace. If you've got something to say, name a time and place, face to face. I have the honor to be your obedient servant. A.Berr.
Ответное послание Гамильтона. Господин вице-президент, не Гамильтон причина всех напастей, по самолюбию ударов и несчастий, что вас терзают так неистово и гложут. Да и каким таким манером может вас оскорбить его прямой и честный нрав? Я просто знаю точно, что я прав. Не вижу повода для извинения и остаюсь со всем моим почтением. A.Хэм.
Mr. Vice President, I am not the reason no one trusts you. No one knows what you believe. I will not equivocate on my opinion. I have always worn it on my sleeve. Even if I said what you think I said, you would need to cite a more specific grievance. Here's an itemized list of 30 years of disagreements.
Sweet Jesus.
Hey, I have not been shy. I am just a guy in the public eye trying to do my best for our republic. I don't want to fight, but I won't apologize for doing what's right. I have the honor to be your obedient servant, A.Ham.
Детали поединка не вполне ясны. У Гамильтона было право первого выстрела. Неизвестно, стрелял ли он в воздух, как утверждает его секундант, или промахнулся, как утверждает секундант Берра. Аарон Берр промаха не дал. Вот его отчет о дуэли. Мой секундант Вильям Ван Несс и я прибыли в карете, переправились на другой берег Гудзена на рассвете. Гамильтон приплыл со своим секундантом и врачом. Я не мог ни говорить, ни думать ни о чем. Я наблюдал, как Гамильтон осматривает рельеф местности. Человек, отравивший мне жизнь своей показной честностью. Гамильтон держался так, будто исполняет важную миссию. Доктор озирался вокруг, мол, что за досадная комиссия. Гамильтон, отличаясь завидным душевным здоровьем, осматривал пистолет с придирчивым хладнокровием. Что Гамильтон не хотел убивать, это все сказки. Он нацепил очки, значит, жаждал кровавой развязки. Он или я, мир для нас обоих стал слишком тесным. Он или я, этот выход будет единственно честным. Смотри ему в глаза, целься твердо, мягко нажми курок. Кровь в висках отсчитывает последний срок. 1, 2, 3.
There are 10 things you need to know. We rode across the Hudson at dawn. My friend William P. Van Ness signed on as my number two. Hamilton arrived with his crew, Nathaniel Pendleton, and the doctor that he knew.
Number three.
I watched Hamilton examine the terrain. I wish I could tell you what was happening in his brain. This man is poisoned by political pursuits.
Most disputes die and no one shoots. Number four.
Hamilton drew first position, looking to the world like a man on a mission. This is a soldier with a marksman's ability. The doctor turned around so he could have deniability.
Five.
Now I didn't know this at the time, but we were
near the same spot. My son died, is that why?
He examined his gun with such rigor. I watched as he methodically fiddled with the trigger.
Seven.
Confession time, here's what I got. My fellow soldiers will tell you I'm a terrible shot.
Number eight.
Your last chance to negotiate. Send in your second, see if they can set the record straight. They won't teach you this in your classes, but look it up. Hamilton was wearing his glasses. Why? If not to take deadly aim. It's him or me. The world will never be the same. I had only one thought before the slaughter. This man will not make an orphan of my daughter.
Number nine.
Look him in the eye, aim no higher. Summon all the courage you require. Then count.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number 10, praise and fire.
Гамильтон был смертельно ранен и скончался на следующий день. Мюзикл Лина Мануэля Миранды, он играет в спектакле роль Гамильтона, вызвал небывалый ажиотаж публики. Но, наверное, самый главный успех заключается в том, что он пробудил в американских подростках интерес к истории Америки. Они не думали, что она так захватывающе интересна.
I was younger than you are now. When I was given my first command, I led my men straight into a massacre. I witnessed their deaths firsthand. I made every mistake and felt the shame rise in me. And even now I lie awake, knowing history has its eyes on me. History has its eyes.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1916, 100 лет спустя. Брусиловский прорыв. Эротика у Бунина.